Добрый вечер всем, кто смотрит нас на «Живом гвозде». Я вас всех рад приветствовать, вне зависимости от того, в прямом эфире вы нас смотрите живьем или посмотрите потом в записи. В любом случае оставляйте какие-то свои комментарии, оказывайте нам знаки внимания в форме лайков, там подписывайтесь и так далее. Чем больше всяких таких штуковин будет происходить, тем больше людей увидит это видео. Мне хотелось бы, конечно, чтобы их было действительно достаточно, потому что у нас сегодня в особом мнении Антон Долин, которого, я думаю, вы прекрасно все знаете, но тем не менее напомню, что Антон Долин – кинокритик. Кинокритик, кинообозреватель, киновед. В общем, один из наших лучших специалистов вообще в области кинематографа всех видов, что отечественного, что зарубежного. Так что, надеюсь, мы этот час с Антоном в компании проведем. Для нас всех с большой пользой. Антон, привет.
Привет, привет, салют.
Да, но мы поскольку с Долиным знакомы лет 20-25, поэтому, с вашего позволения, будем общаться на «ты». И я думаю, что это никого не покоробит, вот, но тем не менее. Просто предупредить, чтобы никому не показалось это каким-то проявлением фамильярности. Вот, но поскольку мы о кино с тобой не говорили примерно последние года 2-2,5, поэтому прости сразу меня за глупый вопрос. Вообще, если сегодня будут глупые вопросы, прошу прощения у всех сразу, ну, потому что, когда с одной стороны экрана человек, который знает о кино все, а другой знает весьма приблизительно. Я как-то в последнее время прямо охладил к кинематографу. Вот что-то во мне. Вообще многие вещи за последние два года как-то так оборвались. Вот. Поэтому я такой восторженный дилетант, а передо мной вот такой серьезный профессионал. А что хорошего было в российском именно кино? За что хорошего, что интересного произошло в российском кино с февраля 2022 года? Если вообще что-то хорошего, интересного в нашем кино за это время произошло?
Ну, давай начнем с обязательного дисклеймера, оговорки. Я в России больше 2 лет уже не живу. И поэтому я смотрю фильмы российские тоже урывками, не все. Те, до которых удается достучаться, найти их, отыскать онлайн или упросить автора прислать мне линк или что-то редкое, что я могу в своих странствиях по миру посмотреть на большом экране. Это для меня, конечно, особо ценные моменты, но в основном это Армения, Казахстан. Вот в таких странах, которые все еще показывают российское кино, я могу это делать. И, ну, короткий ответ на твой вопрос, хорошее, что случилось за последние 2 года, это «Мастер Маргарита» Михаила Лакшина. Вот, я бы поставил здесь, ну, не точку, но окей, многоточие. И это действительно незаурядный фильм. При любой погоде и в любой эпохе это была бы интересная картина для обсуждения, для споров поклонников или не поклонников Булгакова, интерпретации вольных или, наоборот, доскональных и таких рабски следующих первоисточнику. Ну, это вообще любимая тема всеобщая. Точно, не точно. Следовало ли называть «Мастер Маргарита», если там что-то дописали или что-то убрали из оригинального сюжета. И так далее, и тому подобное. Ну, я, как ты, может быть, помнишь, за любые вольности, в смысле, не вольность не означает обязательно, что это хорошо, но просто в ней нет ничего крамольного самой по себе. Как угодно можно переписывать классику, лишь бы это было талантливо. И эта картина, еще к ней добавилось то, что она сделана порядочным человеком, который выступил против войны сразу, как только началось вторжение. Извини. О, у меня какой-то чих нашел. Вот,
и, будь здоров.
Да, спасибо. И, возможно, это не последний раз. Ну. И одновременно с этим картина, которая просто каким-то наисчастливейшим образом или несчастливым, смотря с какой стороны посмотреть, совпало с тем, что происходит в России сегодня. Потому что она касается цензуры, касается травли писателей, касается того, касается принудительной психиатрии. Все то, что нам лет 5 назад казалось с какого-то далекого прошлого, сейчас стало настоящим Россией. Это не было явно замыслом авторов, но так получилось. Вот. И это совпадение сделало фильм еще актуальнее. Собственно, то, что у него такие мощные сборы при таких сверхсомнительных для нынешней России составляющих, да, кто-то, может быть, просто боится или не хочет идти на фильм, автор которого выступил против войны, но есть и другие, извини,
и еще моменты. Раз будь
здоров. Да, и то, что одновременно с этим фильм не поддержали никакие государственные каналы, а это, если ты не знаешь, обязательно условие для коммерческого успеха в России киношного. то, что фильм травили и его автора те же самые госканалы и вообще пропаганда, то, что автор не участвовал в пиаре и промоушене фильма никак, потому что он теперь живет в Америке, то, что у фильма рейтинг 18+, он такой запретительный в России. И вот несмотря на это все, больше 2 миллиардов рублей фильм собрал, значит, миллионы людей пришли его смотреть. То есть это не только кино выдающееся, допустим, по этому вопросу можно спорить сколько угодно, и люди спорят, но это еще и просто кинособытие. То есть люди, которые даже вообще кино не интересуются, я уверен, что это и тебя касается, знают про фильм, посмотрели его, свое мнение какое-то по его поводу сформулировали. То есть бывают такие фильмы, редко, иногда раз в несколько лет, которые типа даже те, кто в кино не ходит, обязательно посмотрят.
Ну, даже да, если... Да, есть какие-то события за пределами сферы наших интересов, это как вот люди не болеющие, вот я болельщик, я смотрю там футбол, ну там футбол, хоккей, есть люди, которые совершенно как-то не интересуются спортом, но, наверное, там про Месси и Криштиану Роналду что-то слышали, финал чемпионата мира, наверное, посмотрят.
Вот, хотя я бы, слышал имена этих людей, но, наверное, в лицо не узнал бы.
Вот, но видишь, все-таки как бы даже в твой мир пробились эти вот эти персонажи, потому что они выходят за пределы той сферы деятельности, которой они себя посвятили. А если, вот что называется, по совсем по гамбургскому счету, этот фильм «Мастера Маргарита», он выдающийся на фоне этих 2 лет, на фоне вот той ситуации, в которой оказался не только кинематограф в России, вообще искусство в широком смысле? Или это вот просто можно было бы поставить в любой другой временной контекст и сказать, да, это хорошо на фоне вот любого другого выдающегося произведения нашего отечественного кинематографа? Вот так вот. Мы можем об этом сказать?
Пока этот контекст не настал, мы не можем сказать. Любое искусство, но в особенности кино, очень тесно связано с контекстом и, в общем-то, от него зависит. Сегодня мы можем сказать, что «Зеркало Тарковского» и вне контекста советского кино 70-х годов, куда, конечно, этот фильм совершенно не вписывался, кино выдающееся. Поговорю итальянцам, которые ни одного советского фильма в жизни не видели, и они скажут: гениально. Ну, они, собственно, и говорят. Но в тот момент, когда фильм делался, это не было очевидно. Люди смотрели его в СССР и говорили: да ну, какое-то непонятное кино. Сравнивали его, там, не знаю, с шпионскими боевиками, например, или с чем-нибудь еще, с чем угодно. Вот. Только время и расширение фильма в пространстве позволяет понять, события это или нет. Но сегодня большой фильм российский, который российское государство спонсировало, а именно это произошло с «Мастером Маргаритой», не будут показывать широко за пределами России. То есть, может ли он собрать аудиторию во Франции или в Америке, мы проверить не сможем. На фестивалях его тоже не показывали и не покажут. Критики его тоже не смотрели, мировые. Российские, конечно, смотрели. То есть, и фильм вышел сейчас, во время войны. Этот контекст очень важен. Мы просто не можем его вычеркнуть. И, ты знаешь, мы можем назвать любое событие искусство, потому что искусство не футбол. Там нельзя считать, кто сколько голов, за сколько секунд кому забил.
Да,
там
очень странно. Это вещь относительная и вещь вкусовая.
Да. И в этой относительной вещи сегодня мы имеем только то, что имеем. Цифры сборов и споры людей повсюду. Вот, и все, и больше ничего.
Да, но у нас вообще сейчас в целом принято, ну не только у нас, конечно, обращать внимание вот на эти кассовые сборы, они не то чтобы стали неким мерилом, но, конечно, определенным мерилом тоже они являются, какую-то реальность они отражают, но мы с тобой, и ты сейчас об этом говорил, и здесь об этом тоже говорили, что несмотря там на отсутствие рекламы, несмотря на наличие антирекламы, причем антирекламы, которые занимались, ну вот прямо эти самые столпы пропаганды, да, самые титулованные люди, самые большие мастера в этом смысле, и даже было трудно понять, это вот уже тот некролог, который не является рекламой, или это уже действительно то, все, что кроме некролога считается рекламой. Но да, и потом говорят, смотрите, да, это кассовые побили рекорды, и вот эти цифры кассовых сборов, они стали действительно важны, в том числе и как отражение того, какое количество людей пошло это смотреть.
Послушай, но кассовые сборы, да, но вот сейчас «Годзилла против Конга» собирает много денег во всем мире, при том, что критики его разругали, ну, понятно, такие вещи тоже бывают. Но все-таки тут не только кассовые сборы, тут кассовые сборы вопреки, то есть это осмысленно люди идут, они смотрят по 2-3 раза. Они аплодируют в конце сеанса. Ты часто, вот ты в кино ходишь иногда, ты часто видишь, чтобы люди в конце сеанса хлопали? Просто на обычном сеансе, не на премьере. Мне кажется, это огромная редкость.
Последний раз был...
Сколько я бы не ходил, да?
Я говорю, последний раз со мной это был на Догвилле. когда вот в конце фильма совершенно спонтанная...
Больше 20 лет назад.
Да, спонтанная реакция людей. Больше совершенно все назад. Начинают аплодировать, потому что вот не могут иначе
выразить свои... Вот это бывает, но это бывает редко.
Поэтому
это бывает. Вот на фильмах Тарантино это бывает. Это бывает редко. Это знак совершенно особенной зрительской включенности. Кино не театр, актеров нету на сцене. Они тебя не услышат, автор тебя не услышит. Ты хлопаешь абстракции, да, каким-то образом, которые мелькают на экране. И эта абстракция должна стать для тебя абсолютно материальной, чтобы ты захотел аплодировать ей. Я-то в последний раз-то наблюдал после «Маргариты» уже буквально 2 дня назад, когда детей повел здесь, в Риге, где я сейчас живу, смотреть на большом экране «Крестного отца». Ну вот, да, понимаешь, вот такого рода события, такого рода фильмы могут вызвать подобную реакцию. Поэтому я возьму на себя смело сказать, что «Маэстро и Маргарита» — событие и вне контекста тоже. Но от контекста его отделять так же неправильно, как неправильно отделять от контекста, не знаю, то, что просмотр «Жертвоприношения» Тарковского, тот факт, что это его последний фильм, снятый, когда он уже смертельно был болен. Или отделять от второй части Ивана Грозного из «Эйзенштейна» тот факт, что фильм был запрещен Сталином, и потому что Сталин увидел в нем антисталинское кино. Сделано это было по его заказу и при его жизни. То есть иногда контекст становится неотъемлемой частью фильма. И это не обязательно говорит о фильме как-то недостаточно хорошо. Просто это добавляет к нему чего-то. И это важно.
Ну да, цитируя другого классика, назовем его так, это многое объясняет. Да. В каких-то аспектах. А раз уж мы вспомнили о контексте времени и о работе в контексте времени, «Мастер и Маргарита» ведь почему так еще поразил многих людей? Потому что казалось, что создать вот такое произведение, хотя, конечно, оно и начиналось, и снималось до всех этих событий. Вот, но казалось, что вот в этих вот жестких рамках, в которых мы сейчас все, вот я в России все эти годы, вот уже третий год безвылазно здесь нахожусь, казалось, что в этом контексте ничего не может вырасти, потому что все или втоптали принудительно, или люди просто боятся что-то сделать. И проще либо взять какой-то бессрочный творческий отпуск, или снимать что-то, ну, такое, не знаю, там, какое-то абстрактно-полуразвлекательное. И вдруг выходит такое произведение, в котором, значит, мы видим просто еще некий посыл, который видят и все, и те, кто за, и кто против. И в этом смысле, когда говоришь, что невозможно творить в условиях цензуры, в условиях авторитаризма и так далее, я говорю, слушайте, ну, а ведь советское кино, оно просто советское, оно в течение 75 лет, ну, чуть меньше там, наверное, по хронологии, 75 лет советской власти существовало советское кино, которое, вот ты упомянул только что, Эйзенштейна и Сталина, и там-то цензура-то была, наверное, в иные-то годы уж точно не меньше. Так каким образом художнику, я уж такой совсем философский вопрос задам, каким образом художник может вот это все в контексте вот этого времени работать так, чтобы ему было не стыдно, и в то же время остаться в живых еще?
Послушай, Антон, это очень-очень сложный, тяжелый вопрос. Быстро на него найти ответ невозможно. В случае с «Мастером и Маргаритой» я найду этот ответ моментально. Во-первых, правда, фильм снимался и полностью был придуман, написан и снят перед началом вторжения. Это важно. Во-вторых, это тоже очень важно. После того, как Михаил Лакшин уехал, его продюсеры показали себя благородными людьми, которые не захотели вымарывать его имя, домонтировать, перемонтировать, сокращать по политическим мотивам его фильм или вовсе его не выпускать. Они, в принципе, за этот фильм стояли до последнего, и он вышел на экран. То есть это счастливое совпадение порядочных людей и уникальных обстоятельств. Сделать это моделью, которая будет работать и в будущем, невозможно. Более того, я абсолютно уверен, что везде, где там принимаются решения, ФСБ, администрация президента, я уж не знаю, собственно, Кремль, уже везде приняты меры и даны указания, чтобы вот такой лажа, как «Мастер и Маргарита», не повторялась. Поэтому представить себе, что кто-то еще сейчас протащит, даже под видом истории о вчерашнем дне, экранизации классик, как в этом случае, что-то такое антиправительственное, сейчас это непредставимо. «Мастер и Маргарита» — это уникальный и последний случай на этом историческом отрезке. Потом, наверное, будут следующие, если мы все будем живы, да? Но мы не знаем, когда они будут, какие они будут, мы не можем об этом судить. Вот, а если говорить о советском времени, послушай, ну да, были фильмы, Но если мы посчитаем те фильмы, которые можно считать хотя бы в чем-то крамольными, каким-то антитоталитарными, или, страшно сказать, антисталинскими, то их за эти 75 лет было сделано, может быть, штук 10, может быть, 12, ты больше не вспомнишь. И это за 75 лет. Нынешней войны у нас идет 2 года пока что. И это война. Военная цензура – это не просто цензура. Военная цензура – это когда дискредитации армии или подобным мыслепреступлением может быть объявлено абсолютно все, что угодно. Если ты не так снимешь фильм про Чебурашку, это могут так объявить. Просто что-то им почудится и объявят. И никакие твои оправдания, объяснения не помогут. Сейчас так мощно работает самоцензура, что, можно сказать, государственная цензура и не нужна. И больше того, это же не обязательно связано с тем, что кого-нибудь расстреляют. Это может быть связано просто с тем, что Минкульт не даст прокатное удостоверение. Вот это так вот совсем не страшно звучит. Не дадут прокатное удостоверение. Но что это значит? Что вот ты вкладываешь некие деньги, ну не знаю, там $1 миллион, хотя на самом деле, конечно, обычно больше вкладывается, в фильм. Представь себе эту сумму, $1 миллион. Ты берешь $1 миллион из своего кармана и делаешь фильм. А дальше у тебя нет возможности ни показать его за пределами России, ни показать его в России. То есть у тебя нет ни одного способа вернуть хоть копейку из этого $1 миллиона. Ты просто его потерял. Вот представь себе такую перспективу. Вне политических гонений, вне увольнений, вне черных списков. Просто у тебя был $1 миллион, ты его вложил в некое дело и не вернул ни одного гроша. Как ты думаешь, много есть людей, которые готовы в эту игру играть и в этом бизнесе участвовать? Даже если не было бы судов, дискриминации, дискредитации, политэмигрантов, черных списков. Вот весь этот ужас выкидываем, не обсуждаем. Просто прокатное удостоверение, которое ты можешь не получить. Если что-нибудь не понравится кому-нибудь наверху, кому мы даже никогда не узнаем. Минкульт не выдаст, но кто сказал Минкульту не выдаст, нам все равно отчитываться перед нами не будут. Это я простое рассуждение к чему? К тому, что сейчас шансов, что что-то талантливое и немножко хотя бы антитоталитарное, антивоенное и прочее осознанно будет появляться, этих шансов нету. И из этого я сделаю очень смелую экстраполяцию, которая, я думаю, многих расстроит, а кого-то раздражит, но я ее сделаю. Если сегодня большой фильм, который видится нам благородным, антивоенным, каким-то еще, сделанный за последние 2 года, это не относится к нашему алгоритму, дали выйти на экраны, выпустили, если его еще и поддерживает государство в той или иной своей форме. Московский фестиваль, премия «Золотой орел», Первый канал, Второй канал. Мы все знаем все эти каналы, да, правильно? Значит, как минимум, они считают, что этот фильм помогает им. Что он не против них, а за. Что он им полезен. Почему и как полезен, дальше может возникнуть много разночтений, это уже вопрос интерпретации, прямо никто не скажет. Но когда приходят какие-то люди и искренне говорят, как они это выпустили, ведь это против войны, значит, не так уж и против. И, к сожалению, это правило сейчас становится практически абсолютным.
Но это тогда можно распространить вообще на представителей почти любой творческой профессии, если человек что-то пишет, что-то говорит, что-то снимает, и он еще на свободе, говорит, с таким счастьем, и он какой-то вдруг получит от кого-то грант или какую-то поддержку, и это автоматически, это не обязательно запишет его в друзья режима, но это тогда, получается, совершенно точно запишет для других людей, с другой стороны, в пособники режима. А человек, может быть, и этого не имел в виду. Может быть, он там искренне хотел снять фильм про Пушкина. Вот там какой-нибудь, это от балды совершенно, да, там Пушкин в лицее, да. Вот как начиналось все вот это вот юность гения. Вот человек любит Пушкина. Вот он хочет, вот что-то он хочет снять. И он снял, и даже, может быть, хороший актер, может быть, даже хорошо снял. Потом кто-нибудь сказал, слушай, ну, давайте поддержим, Пушкин же, хорошо же Пушкин. Народ отвлечется, классика, традиции, скрепы и так далее. Поддержит Пушкина, и фильм-то, может быть, будет хороший, и люди из лучших побуждений, но он, получив поддержку от государства, таким образом записывается вот в пособники всего там от А до Я. То есть получается так.
При великому сожалению, да. Вы знаешь, последние 2 года очень любят у нас, мы люди русской культуры, я себя, конечно, не исключаю из этого, я выпускник русского отделения филологического факультета МГУ. Вот, мы очень любим возмущаться, я себя исключу, у меня это возмущение никого не вызывает, тем, что в Украине сносят памятники Пушкину. Такие все, ну Путин, да, плохой, они против него, но Пушкина за что? Он же хороший. И контекст опять, давай вспомним контекст. Дело не в том, что украинцы такие, они неразумные, и они так разозлились, не могут Путину навредить, так они Пушкина снесут. Это очень простодушный взгляд. Наоборот, украинцы, которые это все инициируют, гораздо, мне кажется, глубже, историчнее на все это смотрят. Вот ты знаешь, например, когда началась вот эта вот эпидемия, до сих пор ее невозможно остановить, установок памятников Пушкину везде?
Нет, не знаю.
Везде по СССР в основном. Когда? В каком году?
Не знаю.
Знаешь, это очень просто. Столетний юбилей.
В 37-м году?
Да. Это памятники 37-му году. Потому что, ну, это некая аксиома, я сейчас скажу. Но любое произведение искусства, даже пропагандистский памятник или просто плохой памятник, оно никогда не отражает некое прошлое. Оно всегда отражает то время, когда оно создано. То есть нельзя изучать войну 12-го года по «Войне и миру» Толстого. Но можно изучать прозу и культуру конца 19 века. А по «Войне и миру» Бондарчука можно изучать советский кинематограф, правильно? А не войну 12-го года. Которая это имеет некое отношение, но именно некое отношение. Вот. Ну, мы же не изучаем Данию 10 века по шекспировскому Гамлету. По шекспировскому Гамлету мы изучаем Елизаветинскую Англию, правильно? И памятники Пушкина – это все свидетели сталинизма. Ну, не все, конечно. Там Апикушинский стоит в Москве. Мы все знаем, когда и как его устанавливали. Это было в 19 веке. Достоевский сказал замечательную речь. И на этом памятнике, например, нету этой печати. Но вот эти вот типовые памятники, которые сейчас и сносятся, они – это памятники сталинизма и 37 года. И если сегодня снимут фильм про замечательного поэта Пушкина и про то, какой он был замечательный, это не будет фильм про поэта Пушкина с высокой вероятностью, в особенности, если государство даст свои деньги. А оно же не просто так дает свои деньги, они читают сценарий, они считают, что это полезно и отвечает их пропагандистской какой-то доктрине. Это будет фильм о том, что Россия не страна-агрессор и уничтожитель, а страна великой культуры, где был офигенный поэт Пушкин. И вот об этом мы сняли фильм, и всем показали, и всем это объяснили. И в другое мирное время мы бы все с этим тезисом согласились и уж точно не были бы против. Но сейчас мы видим, что эти тезисы работают на пропаганду. Прекрасное старое кино тоже работает на пропаганду. Если сейчас голливудские фильмы ушли из кинотеатра и делают какую-нибудь там программу к 9 мая и показывают прекрасные старые советские фильмы там на большом экране. Фильмы сами по себе хороши, но нынешний контекст превращает их в орудие пропаганды. Точно так же, как Пушкин был в 37 году орудием пропаганды для Сталина. Пушкин был уже в гробу, он ничего против этого сказать не мог. Вот и все. Ну, как бедный Вагнер. Вагнер, он не участвовал в Холокосте. Но Гитлер своей любовью навсегда сделал его соучастником Холокоста. И миллионы людей по всему миру, слушая «Полет Валькирии», слышат именно это. И никак ты это не исправишь, ничего ты с этим не сделаешь. Это контекст.
Да, помимо воли уже давно умершего человека, его куда-то вот, куда-то записывают. Это, собственно, я на своем опыте тоже немножко это знаю, потому что я как-то в далекие еще уже почти там 8 уже лет, да, как стал на Эхе тогда еще делать про Высоцкого цикл. И сейчас это, естественно, тоже обострилось. Я вижу, как, значит, Владимир Семенович, давно скончавшегося, ставит то в одни ряды, то в другие, все время задает вопрос, с кем Конечно. Он был. Чтобы... И любая песня замечательная, у него военный цикл, там десятки песен, они прекрасно встраиваются вот во весь этот новый контекст, которого он, естественно, не подразумевал, подразумевать не мог. Но он же ничего не может с этим сделать. Вот, поэтому выходит там Певцов или Машков, исполняет это все там.
И люди в защиту подобной деятельности говорят: а откуда вы знаете? Может быть, он был бы за. Но вот это вот, если бы докабы, в такой ситуации абсолютно безнравственно. Ты знаешь, я тебе скажу, ладно, окей, Высоцкий — это довольно давно. Но вот сравнительно недавно, уж точно на нашей с тобой памяти, погиб Сергей Бодров-младший и умер Алексей Балабанов. В принципе, в особенности в отношении Балабанова, фильма «Брат 2», ну, очевидно, что этот фильм – это такой краеугольный камень путинизма, и что он очень помог пропаганде, помогает до сих пор. В 22-м году, когда Голливуд из России ушел, они в кинотеатрах перевыпустили первого и второго «Брата» сразу. Довольно успешно. Но говорить «Балабанов виноват, и он поддержал бы СВО» все-таки некорректно. Мы не знаем, Человек не дожил до этого трагического момента. Мы не знаем, как бы он прореагировал. Может быть, если бы Вагнер встал из гроба и увидел бы Аушвиц, он бы заплакал и сказал, какой же я был идиот в своих статьях о еврействе в музыке, и все бы это отозвал немедленно. Мы не знаем. Ничего не следует, что он бы обнял бы Гитлера и сказал «молодец». Вот. И поэтому лучше просто, конечно, не втаскивать тех, кого нет в живых, в нынешние пропагандистские войны, в том числе говоря, что они точно были бы там против войны, за добро. Мы не знаем, и поэтому лучше держаться от этого подальше. Но когда сегодня делают фильм про Пушкина, условный фильм про Пушкина, не надо считать, что этот фильм имеет отношение к Пушкину. Это про него кто-то делает фильм. Это высказывание тех людей, продюсеров, сценаристов, режиссеров, которые делают этот фильм и говорит о них. И то, что они Пушкиным прикрываются как щитом, не значит ровным счетом ничего. Об этом был когда-то Мамин снят гениальный фильм «Бакенбарды». Великая сатирическая комедия начала 90-х годов. О том, как боевики, националисты отращивают себе бакенбарды, научаются ходить строем и под стихи Пушкина идут мочить несогласных. Вот. Это вечная история в России, к сожалению. И она опять сейчас повторяется.
А можем ли мы говорить о том, что в Z-культуре, ну, в широком смысле, и не знаю, в Z-кинематографе он же тоже есть, есть что-то, я предполагаю даже, что ты мне скажешь, ну, вот честно, предполагаю, но должен зацепиться за некую абстракцию, попробовать. Ну, вот, например, писатель Прилепин. Нельзя сказать, что он бездарный писатель, он талантливый писатель. То есть одаренность его не вызывает сомнений. Другое дело, в какое русло, в какой контекст он эту одаренность направляет и вписывает. Так вот, есть что-то абстрактно талантливое, но не близкое тебе, как я, естественно, понимаю, вот в Z-искусстве, в Z-кино.
Ты знаешь, всего два года всего прошло с момента появления этой буквы Z в ее новом значении, новом старом значении, потому что когда-то фашисты с удовольствием эту букву тоже использовали. Не успело еще это появиться. Кино не рождается так быстро. По большому счету, был один фильм «Свидетель» про то, что Буча – это фейк. Он прошел с полным неуспехом. Вот. Сейчас какой-то новый фильм, там «Позывной пассажир», по-моему, называется, я боюсь перепутать. Я не смотрел ни тот, ни другой. Я сами фильмы оценивать не могу. Но я вижу, что коллегам, критикам не нравится, публика на них не ходит. Опять же, какие есть еще критерии, по которым можно предположить, что это все-таки на самом деле здорово. Я ни от кого, скажу так, ни разу не слышал ни от кого, а у меня в моих там подписчиках, френдах, в Фейсбуке довольно много очень разных людей, очень разных взглядов. Ну, я должен признаться, конечно, что людей каких-то милитаристских и жестко провоенных взглядов все-таки я из списка друзей вычеркнул сразу тогда, в феврале 22-го. Но люди, не все так однозначники, есть довольно много. И вокруг меня их довольно много. Я ни от одного из них не слышал про то, что да, можно не соглашаться с неким X, но его или там ее фильм, или опера, или песня – это все-таки шедевр. Я скажу сейчас, только ты, пожалуйста, не смейся и не воспринимай мои слова как некую иронию. Самое талантливое проявление Z-искусства, которое я пока что наблюдал, это певец-шаман.
Я не
это, несомненно, одаренный человек. Конечно, он сделанный наполовину продюсерами, агентами, умными людьми. Но это очень яркое индивидуальное явление, которое действительно очень многих людей заводит и нравится. И это явление Z-культуры. Мы не можем того же самого сказать о Владимире Машкове или Дмитрии Певцове, которые 1000 лет на арене, и которые по разным причинам, не буду в этом копаться, потому что я не знаю, решили стать такими символами нынешнего милитаристского военного захватнического движения. Но вот шаман – это новое явление, оно очень яркое. Но поп-музыка и поп-звезды, они возникают моментально. А кино снимается год-два, иногда больше, или роман пишется долго. Поэзия есть, Z-поэзия. Я немножко ее читал, конечно, недостаточно внимательно. Шедевров я там не обнаружил, не значит, что их там нет, я просто не обнаружил.
Ой, что-то мы подвисли. Так, надеюсь, что мы сейчас отвиснем. Только мы начали о Z-поэзии говорить. Так, друзья, я напоминаю, что у нас чат-то есть, я туда посматриваю. Так, сейчас Антош отвис у нас. Отвис. Да, вот и как раз на той, у нас связь прервалась, на том месте, что шедевр в Z-поэзии не обнаружил, и вот тут остановился.
Так что... Раньше Захар Прилепин, я о нем начал говорить, что вот это очень талантливый человек, и я читал его книги всегда, и у меня есть какие-то из них с автографами дома, дома в Москве, где меня больше 2 лет уже не было. И, ну, я сейчас скажу, и может показаться, что я это говорю, потому что вот я такой стойкий оловянный солдатик борьбы с путинизмом. Ну нет, совершенно не поэтому. Мне правда кажется, что «Обитель», написанная и изданная до 2014 года, это лучшая последняя его книга, и что с тех пор все, что он писал, это была по преимуществу публицистика, довольно слабая, линейная, очень заряженная идеологически и литературно, довольно неинтересная, хотя часто, ну, довольно хорошо написанная, этого у него не отнять, и он это умеет. Вот, но еще раз, я знаю, что его поклонники со мной не согласятся и скажут, что это у меня идеологическое суждение, а не литературное, сори. Здесь мы никогда, наверное, не найдем общего языка, не договоримся. Короче говоря, очень мало что появилось в Z-культуре, такое, что имеет вес для национальной, уж тем более мировой культуры тоже. Но давай подождем, давай дадим им время. Возможно, что-то такое и родится на свет. Возможно, все это время, помнишь, «Властелин колец», как там они пытались орков рождать в каких-то адских это самое, кузнях под землей. Вот, возможно, они там сейчас так же, как такие доктора Франкенштейна, пытаются вылепить свою Лени Рифеншталь. Пока еще не получилось, но давай дадим им время, посмотрим.
Да, это вот как раз вспомнил Лени Рифеншталь, между прочим, это как раз вот тот самый классический пример, когда мы можем сказать, что, безусловно, талантливая вещь, которая спустя десятилетия смотрится с интересом, я бы так сказал. Вот, но при этом мы понимаем, как это в свое время воздействовало и под какими знаменами все это искусство стояло. Вот. Но в таланте, безусловно, отказать нельзя. То есть такая вот шедевральная вещь, когда говорят, что просто пропаганда не может быть талантливой, пропаганда не может там никого тронуть за душу. Ну, слушай, мы видим, это прекрасно работает. И, кстати, и даже таланта такого особого иногда не надо.
Одна оговорка, она очень важна. Талант, да. Иногда крутое произведение получается у человека совершенно не какого-то там нереального таланта. Но мне кажется, чтобы пропаганда цепляла, чтобы она брала за живое, обязательно одна есть важная составляющая. Это должно быть сделано искренне. Человек, который это делает, должен верить в это и любить это по-настоящему. Сделанная цинично и расчетливо вещь, которая защищает еще какие-то человеконенавистнические ценности, и чтобы она при этом была талантливой, я такого не помню. Вообще за всю историю человечества не помню. То есть очень много совершенно людоедских, ужасных произведений, поддерживающих войну, поддерживающих, не знаю, патриархат, угнетение женщины, поддерживающих там избиение детей, ну и кучу страшных вещей поддерживающих. Это всегда делалось от души. И поэтому зажигало сердца. Я не знаю людей, тем более талантливых, которые от души поддерживают все происходящее. Я знаю бенефициаров этого всего, которые зарабатывают большие деньги. Кто-то в Кремле, кто-то на полях сражений, кто-то еще. Но это тоже не говорит об убежденности. Это говорит просто о неком расчете. Вот. А где эти пламенные путинисты, которые умереть готовы за 3 буквы СВО? Хотелось бы посмотреть, послушать их. Тогда, может быть, среди них какие-то таланты тоже отыщутся.
Ну, может, как ты сказал, еще не настоялось.
Да-да-да. Я на самом деле абсолютно это допускаю. В особенности с некоторым ужасом наблюдая, я честно тебе признаю, что после войны с Украиной, мне кажется, это второй худший грех и преступление нынешнего правящего режима. Даже перед репрессиями в России, там, цензурой, подавлением культуры. На втором месте это то, что делается в сфере образования. То есть буквально вот этих вот из людей пытаются делать этих самых орков, промывать мозги. И, ну, если промыть мозги хорошенько, почему бы не появиться после этого новым Лени Рифеншталем через какое-то время. Но это надо, чтобы нынешний режим и идеологические его установки прожили достаточно долго.
Но мы с тобой советскую школу застали как раз. Мы-то ее, собственно, выпускники. И...
Очень мало кто верил в те идеологемы.
Да, но
я не знаю, как было у тебя. У меня был один случай, когда это было, наверное, начало 80-х, я был там второклассник какой-нибудь, когда я пробегал по коридору на перемене, и там были нарисованы какие-то атрибуты пионерии, и я постучал по стенке, где был нарисован барабан, постучал в барабан. И меня завуч поймала и повела к директору с словами: он не уважает символику нашей пионерии. Но всем, по-моему, включая директора, было понятно, что это комично. Даже уже тогда. И ничего со мной, разумеется, не сделали и никак не наказали. Вот. Я думаю, что людей, которые искренне во все это верили, они перевелись примерно при сталинизме. Ну, может быть, в 50-е годы. Ну, не знаю, я тогда не жил. Надо родителей, бабушек, дедушек спрашивать. Но вот в моем поколении искренне в это верили только, хотел сказать, только конъюнктурщики. Так они же тоже не верили. Очень мало кто, короче говоря.
Ну да, они, в общем, такой собирательный образ комсомольца в ироническом смысле.
Еще какой-то... Ну, где комсомольское талантливое искусство? Мы противопоставляем как бы Бродскому, условно говоря, Евтушенко. Ну, да, Бродский был антисоветчик, но Евтушенко не был советским в полном смысле слова. Он же тоже на самом деле был в огромном количестве своих проявлений совершенно... ну, как бы мимо и против каких-то идеологических установок. Поэтому как только что-то талантливое, хотя бы до какой-то степени, оно сразу в это прокрустово ложе не помещается.
Ну, потом, собственно, то советское образование и та советская школа, в которой мы с тобой учились, это же последние советские годы, собственно, Советский Союз и благополучно таким образом развалился, потому что в тот момент уже мало кто верил. И кто-то делал вид, что верит, кто-то даже уже и не особенно старался делать вид, что верит. И поэтому это все быстро, вот за считанные годы на нашей памяти все и развалилось. Едва мы только школу успели закончить.
Я с тобой согласен, но именно так.
Так что мы, в общем, мы в этом смысле тоже не показатель. Мы уже такой финал, уже вырождение пропаганды, когда это стало все для галочки. Слушай, мы сейчас буквально...
Мы с тобой вообще типичные вырожденцы. Послушай, о чем мы говорим сейчас. Мы то, что... В обитаемом острове у Стругацких выродки. Вот это мы.
Ой, Антон. ладно. Сейчас мы на секундочку буквально прервемся, потому что все-таки нашему с вами чудесному каналу «Живому гвоздю» надо существовать как-то. А у нас еще есть прекрасный магазин «Дилетант», на который я всегда обращаю ваше внимание. И в эту минутку я тоже этому посвящу shop.diletant.media. Вот. Ну, в общем, все равно в тему нашего разговора книга, которую я вам порекомендую там посмотреть, и если у вас будет желание купить. «Диктатор, который умер дважды. Невероятная история Антонио Салазара, Марио Феррари». Автор, ну, собственно, эту книгу мы не раз вспоминали в эфирах, когда с Александром Бауновым тоже беседовали, он тоже, в общем, писал на эту же тему, и даже про того же персонажа. Так что посмотрите «Диктатор, который умер дважды», «Невероятная история Антонио Салазара», но я скажу, как всегда, почти дежурные слова уже о том, что в магазине нашем «Дилетанта» можно найти, в общем, много чего интересного и помимо этого. И чуть более легкого жанра, и даже чего-нибудь развлекательного, и, может быть, какое-нибудь собрание сочинений подобрать себе в подарок для друзей, для досуга, для чего угодно. В общем, лишнего там точно нет, ничего, а полезного найдете немало. Но мы с Антоном Дольным продолжаем наш разговор. И вот о чем я тебя хотел спросить. Ты начал, собственно, с дисклеймера, сказав о том, что российское кино ты просто по объективным причинам смотреть в полном объеме не можешь, потому что не в России больше 2 лет. Но у нас-то в некотором смысле зеркальная ситуация, потому что точно так же мы оказались вне контекста мирового кинематографа, потому что это доходит к нам по параллельному импорту. Министр культуры Любимов тут отчитывался, рассказывал о 28-миллиардных кассовых сборах, ну вот нашего кинопроката суммарных. Но люди внимательные тут же посчитали, что из них 8 миллиардов – это вот предсеансный показ, когда запускается короткометражка, якобы на которой люди покупают билеты. Но они после этого будут смотреть, не знаю, там «Годзиллу», «Барби» или «Оппенгеймера», что-нибудь из такого. То есть что-то до нас доходит, но, в общем, доходит все равно фрагментарно. Возникает вопрос этический. Я понимаю, что, ну, я как абстрактный зритель, да, среднестатистический, я иду в кино, мне очень хочется посмотреть фильм, быть вообще как-то, следить за мировым кинопроцессом, но при этом я понимаю, что я смотрю вещь, которая, ну, так или иначе, украдена. Ну, потому что это нарушение авторских прав, потому что деньги за это получит не автор, а какие-то люди, которые вот под видом демонстрации короткометражек, как раньше в нашем детстве был киножурнал «Фитиль», вот тебе продают билет как бы на «Фитиль», а ты смотришь при этом вот «Годзиллу». Ой, возникает этический вопрос у многих людей. А вообще идти или не идти? Посмотреть «Годзиллу» и заплатить деньги неизвестно кому, или из уважения к автору, Ну, просто ждать лучших времен, или когда друг тебе пришлет какую-нибудь ссылку, ты сделаешь вид, что это как бы, что ты ни у кого ничего не украл. Как поступить в этой ситуации? Хотя это, я понимаю, что она для тебя абстрактна, но вот, тем не менее, вопрос-то все равно людей тоже волнует, кстати говоря.
Послушай, ну, на Годзиллу в любом случае не надо идти. Точнее, на японскую можно, Годзилла не нападена, она называется, а вот на новую американскую не нужно. Это барахло ужаснейшее. Ну, во-первых, я не хочу никак обидеть тебя этим сравнением, но, ну, как бы с воли в тюрьму писать моральный кодекс, что там нужно, что нет, но это как-то странно. И в зону ограничений, из зоны свободного просмотра тоже. Я хочу верить, что не стал бы ходить на ворованное кино вот в такой ситуации. Я не знаю, я не был в такой ситуации. Для меня персонально, я говорю сейчас о себе, я никому это не прописываю, для меня персонально этически оправдано пиратское просмотр кино в том случае, если это кино можно посмотреть только в цензурированной форме. Вот, допустим, был такой фильм «Рокетмен» про Элтона Джона. Он выходил в России, из него были вырезаны все крайне невинные, надо тебе сказать, эротические сцены. То есть невинные буквально там до пояса раздевались двое мужчин и ложились в постели, дальше было затемнение. Ну вот, это убрали на всякий случай, хотя фильм в основном 18+. И мне кажется, что просмотр этого фильма пиратским образом, это, конечно, нарушение этическое, но смотреть его и поддерживать цензуру, смотря порезанный, это тоже этическое нарушение, на мой взгляд, более жесткое. Вот это вот мой персональный кодекс. Как я поступаю в этой ситуации? Во-первых, мне кажется, что любой человек может подождать, если пытаться этическую щепетильность соблюдать. Любой человек может подождать того момента, когда фильм выйдет онлайн. Да? Ну, ты на это скажешь, что онлайн официально он в России не выйдет.
Не выйдет.
Он официально.
Точно.
Конечно,
так.
Нет. Однако, вот как я поступаю, я сейчас живу в Латвии. Здесь очень многие фильмы не выходят. А, например, в Америке выходят эти фильмы. Что я делаю? У меня есть подписка на американский YouTube. Ну, я ее купил, но, наверное, это не так просто найти людей, которые за это заплатят. Деньги это, конечно же, небольшие, но с российской карты это сделать невозможно. Но в моем случае это все делается по взаимозачету с друзьями, знакомыми, живущими в этих других странах. Я включаю VPN, я живу с VPN, как и все живут с VPN. Я, например, российского ничего не могу без VPN посмотреть. Ни новостей, ни там Яндекс не могу зайти в свою почту и прочее. Вот, VPN, включается VPN, я захожу на американский YouTube и официально платя деньги за просмотр, смотрю официально там вышедший онлайн-фильм. То есть я не смотрю его бесплатно, но я и не нахожусь в Америке. Я немного обманываю систему, но я плачу за этот просмотр правообладателю, а не какому-то непонятному пирату. И я не поддерживаю большую систему, частью которой, вот в это я верю, в России, является, конечно, пиратский прокат. В том смысле, что когда можно отжать Крым, то можно и отжать и Оппенгеймера с Барби. И отжать можно все, что угодно. И все может быть неофициально. А какая разница? Они нам не дают, значит, возьмем сами. Это часть той же самой пиратской, в широком смысле слова, идеологии. А мы хотим, а вы нам не даете, так мы сами возьмем. Вот представьте себе, что есть нелегальный пармезан. Вот в России его нет, он запрещен, есть нелегальный. Вы идете в магазин покупать, потому что любите пармезан. А если вы узнаете, что этот пармезан, который вы покупаете в этом нелегальном магазине, он не куплен, перекуплен где-то у итальянцев, а он украден. Вот есть итальянское, не знаю, хранилище пармезана, откуда эти люди воруют пармезан, и после этого вам его продают. Наверное, если очень хочется пармезана, то ты все равно его покупаешь. Ну, дальше это вопрос уже таких нюансов. Ты знаешь, вот воровство. Воровство – плохая штука. Но если ты увидишь голодного ребенка, сироту, который украл кусок хлеба в булочной, ты же его, наверное, не будешь осуждать? Я точно не буду.
Просто соотношение зла, потому что ты взвешиваешь, что страшнее, да? Ребенок умрет с голода, или ты будешь в этот момент умствовать и рассуждать, что
где-то... А теперь на секунду. А теперь это взрослый человек, который мог бы работать, но он безработный. И он ворует не кусок хлеба, а прям обед, который мог бы достаться кому-то другому в столовке. Мы его тоже осуждаем чуть больше, чем ребенка, но не очень сильно. Мы все-таки себе говорим, черт, ну я-то могу себе обед позволить, а он, видимо, нет, потому и ворует, и идет на риск, он может в тюрьму из-за этого попасть, но, видимо, ему не на что купить обед, и мы испытываем к нему сочувствие, правильно? Ну, я испытываю, я говорю за себя, окей, это вот мы уже такое изуверское с моей стороны, нет, не мы, я испытываю сочувствие. И тут задается вопрос, а посмотрите Оппенгеймера или Барби, которые в России не показываются не потому, что Путин запретил, а потому что авторы этих фильмов, правообладатели, не хотят показывать их в России. Это их принципиальный жест. Когда мы смотрим фильм, мы нарушаем их волю, мы не просто их обкрадываем на какие-то там центы, мы нарушаем их волю. Мы пользуемся тем, что они сделали, против их воли. Мы забираем то, что они не хотели нам показывать. Окей, мнение самого Кристофера Нолана мы не знаем, но, например, допустим, мнение Джоан Роулинг по поводу, или Стивена Кинга по поводу их книг, мы точно знаем. Они не хотят, чтобы книги выходили сейчас в России. Не хотят. Вот. То есть мы самих авторов, трудами которых мы пользуемся, не только обкрадываем, но и поступаем против их воли. Теперь вопрос. Наш духовный голод по Оппенгеймеру или по новому роману Стивена Кинга – это такое же допустимое оправдание, как голод сироты, который крадет кусок хлеба, или безработного, который крадет обед? Или все-таки это тот голод, с которым можно потерпеть? И я думаю, что ответ на этот вопрос каждый дает сам. Еще раз, я не был в такой ситуации, и я не знаю, как я в этой ситуации бы поступил. Но, например, мне очень было нужно и хотелось посмотреть «Мастер и Маргариту», и я в Казахстан летал его смотреть на большом экране. И не к тому, что все должны ехать в Казахстан, естественно, это бред какой-то. Но мне было противно смотреть слитую экранку в компьютере, и я этого делать не стал. Хотя у меня не просто было любопытно, а мне по работе нужно было написать о нем, что я и сделал.
Вот я теперь сижу и думаю, я уважил правообладателей, не посмотрев ни Барби, ни Оппенгеймера, или просто так получилось, что я их не посмотрел?
Ну, по факту, ты уважил или нет, ты соблюдаешь их волю. Вот. А дальше можно как угодно это трактовать еще, но это несомненный факт.
Да, это просто, я честно вам, друзья, признаюсь, я не видел ни того, ни другого фильма, но слышал о них столько, что такое ощущение, что уже пару раз посмотрел. Вот, поэтому, как говорил Жванецкий, да, не рассуждать о взлетах и падениях Голливуда, не видя ни одного фильма. Вот это практически со мной та самая история произошла. Но будем считать, что я таким образом все-таки какую-то волю авторов... Я таким образом учил. У нас еще одна, кстати, интересная история получилась. Вот как раз то, о чем ты говорил, вспоминая про «Мастера и Маргариту», что вот такое уже, такое не повторится. У нас тут выходит «Летучий корабль». Безусловно, это совершенно как бы другого порядка вещь. Но там что интересно, значит, Гарри Бардин, когда его спросили, какое он имеет отношение к этому фильму, он сказал, что он никакого отношения к нему не имеет. Никто его ни о чем не спрашивал. Просто они вот сделали, так сказать, полнометражный ремейк по мотивам мультфильма, но там еще снимался Данила Козловский, которого с помощью современных технологий, как я понимаю, я, естественно, этого еще пока не видел, его там замазали. То есть артист, которого замазали, есть первоисточник, которого никто ничего не спросил, но, тем не менее, это выходит на экраны. И, ну, вот у меня, например, нет желания это смотреть. Я лучше просто еще раз посмотрю Гарри Бардина с «Летучим кораблем», хотя я его уже знаю наизусть, просто, ну, все, у кого есть дети, уже выросшие или еще маленькие, так или иначе раз по 20, наверное, смотрели в свое время, будучи родителями. Ну вот у нас сейчас это и такие формы принимает. То есть кино как бы с актером, как бы с автором, как бы с первоисточником, но вот в таком вот виде и с Кромсоном. То есть получается вот так выглядит современный наш кинематограф, в том числе и так, таким вот.
Ну, дружище, кинематограф выглядит по-разному, зрители тоже разные.
Да, я говорю, ну в том числе и так, да.
Да, да, кому-то обязательно отвезти своих детей, или свою семью, или свою девушку, или своего молодого человека, или своих родителей именно на новый фильм, в кино, потому что это другое времяпрепровождение, чем дома что-то посмотреть в телевизоре или в компьютере, правильно? И вот новый фильм праздничный, идут на него. То, что актеров вырезают, убирают из титров, это стало практически новой нормой. Это происходит направо и налево. И нету, вроде бы нету и заботы. И человек скажет, посмотревший, а я не знаю, кто сыграл роль вот эту вот. Да мне и все равно. Я удовольствие получил и хватит. Что касается автора, ты знаешь, это такой момент, это очень тонкий этический момент. Так бывает и в Голливуде. Ну вот Джордж Лукас сказал, что он не имеет никакого отношения к последней трилогии «Звездных войн». Ну потому что у него купили права на это все. Бартону же тоже, наверное, заплатили. Или не ему, а Союзмультфильму. Я не знаю, кому принадлежали права. Я не в курсе. Но я уверен, что там все сделано было, поскольку делалось это и покупалось до начала вторжения. Не пиратски, а легально. Вот, поэтому я что посмотрел бы «Летучий корабль» просто как исследователь кино, историк, мне это важно и интересно, но я его не видел. Но зато я видел «Бременских музыкантов», так что совсем девственным себя не назову, да и даже по щучьему велению.
Ну и, кстати, и как?
Довольно пугающе.
Пугающе? Почему пугающе? Интересное слово просто.
Вот ты знаешь, о чем по щучьему велению оказывается?
Теперь уже боюсь спрашивать, если это пугающе.
Ну да, но там Емеля, которого играет ныне очень модный артист Никита Кологривый, на печке с щукой, он останавливает интервенцию англосаксов, которые хотят захватить власть в русском царстве.
Ух, елки-палки.
И спасает царя-батюшку путем выбрасывания его предательницы-дочери в колодец. Потому что она хотела отца сместить и выйти замуж за английского короля. Вот о чем эта история.
Эффектно.
Вот. Что касается «Бременских музыкантов», кроме того, что там новые сногсшибательно плохие песни рядом со старыми, вот, то там они буквально спасают Бремен, где происходит действие традиционно, от оранжевой революции. Там путч пытаются разбойники учредить и короля сбросить. И что же делает, помнишь, да, образ короля из
мультфильма? Да.
Смешной такой придурок. Но тут трубадур воссоединяется вместе с гениальным сыщиком, так называемым, чтобы царя все-таки законного на трон-то обратно посадить. Вот такая история.
Так я бы назвал эти интерпретации смелыми.
Да. Но смелыми. Зависит от того, что ты под этим
прилагаешь. Чем и хорош русский язык, что вы в одно и то же слово можете в зависимости от интонации вложить столько смыслов, что у вас и смелость будет такая, в общем, с иронией. Слушай, у нас осталось всего 3,5 минуты. Я не могу тебя не спросить, что называется, о личном. Мы же в России приняли закон, который иностранных агентов ограничивает и еще больше ограничивает в возможностях и правах. И в том числе это ограничение наложено на рекламу, а у тебя, в общем, свое, так сказать, шоу. Как ты справляешься? Я не имею в виду технические, естественно, подробности какие-то, но вот, условно говоря, как ты это время переживаешь сам лично?
Я только начал его переживать, потому что закон совсем новый. Что будет дальше, непонятно. Закон этот, конечно, тяжело ударит по любому бизнесу и так называемых иноагентов в том, что они делают в YouTube. И я тоже делаю, я тоже так называемый иноагент. Но бизнеса у меня никакого нет, у нас культурный проект, он очень маленький. Это цифры несопоставимые с очень многими другими моими коллегами, которым я очень сочувствую, у которых как раз бизнес полетел. Не знаю, что будет. Пока есть силы, возможности и ресурсы, будем продолжать выпускать наши программы, по-прежнему киношные, а не какие-то там бойцовские. И когда этот ресурс кончится и иссякнет, мы просто перестанем это делать. Но я продолжаю писать, той же самой «Медузе». Книжки у меня пишутся и новые выходят, несмотря ни на что. Вот. Я не остановлюсь. Я буду продолжать делать то, что я делаю, делать свою работу, которая, кстати, к расстройству всех хейтеров, продолжает быть очень востребована и популярна в России. Спасибо вам, дорогие друзья, которые сейчас наверняка смотрят и слушают это все, за то, что вы продолжаете смотреть, слушать, читать. Это для меня самое важное.
Ну что ж, я тебя благодарю искренне, всяческих тебе желаю удачи, успехов. Вот, и Антон Долин, кинокритик, киновед, кинолюб, киноман, и, в общем, человек, как я, так же, как я говорю про своего друга Александрова, который прочел книг больше, чем их было написано, также Антон Долин, по-моему, посмотрел фильмы больше, чем их было снято. Вот, в этом смысле я тебя немножко компенсирую, говоря, что вот не смотрю «Барби» Оппенгеймера из идеологических каких-то морально-этических побуждений. На самом деле, просто не так много, к сожалению, смотрю кино в последнее время. Вот, друзья мои, я надеюсь, что вам увиденное понравилось. Оставьте какой-нибудь, тем не менее, знак внимания, какой-нибудь поставьте нам лайк. Чем больше лайков, тем больше народов у народа увидит видео с умным интересным собеседником, чего мы, собственно, и добивались. Спасибо всем, кто нас смотрел. Спасибо Антону. И не покидайте живой гвоздь. Спасибо. Счастливо.
Пока.